Сегодня мы с вами будем проходить песню, которую поют Шаббат, которая называется «Эшет Хайль». Кто не знает эту песню? Нет, ну вообще все знают, что поют «Эшет Хайль». Слушали хоть один раз хоть в жизни слышали? Вот, очень хорошо. Значит, откуда вообще эта песня? Откуда эти слова? Шломо Амелех написал. В какой книге? Прям.
Не-не-не, это Мишлей.
В Мишлей, правильно. Это конец книги Мишлей. И Мишлей – это притчи, да? Теперь какие притчи мы с вами знаем? Басни Крылова. Нормально, да? Ну да, ну оттуда же все. Теперь самое интересное в притчах то, что есть машаль и есть нимшаль. То есть есть какой-то пшат, есть что, какой-то рассказ, из него мы можем сделать, перенести аналогию на свою жизнь, какую-то аллегорию, на какие-то ситуации, на какое-то поведение в жизни, правильно? Теперь есть такие притчи, у которых, как правило, притчи, они пшата не имеют, имеют только нимшаль, то есть текст самой притчи, он не жизнеспособный. Такого в жизни не бывает, как правило. То есть лев и лиса, например, или цапля там и кувшин, или еще же, ну, разные бывают, да, все знают. Все эти притчи, которые вот... Но сама вот эта притча, это называется машаль, да? А нимшаль – это вот эта аллегория. Так вот, в Эшет Хайль и вообще в Мишлей, в этой книге притча сама имеет машаль, то есть пшат, то есть как написано, так и есть. И есть еще нимшаль, и аллегория тоже работает. То есть работает и то, и это, и есть совершенно разные объяснения, то есть даже не одна аллегория, а много разных аллегорий. То, что мы сегодня с вами будем проходить, это основано на Раши и Виленском Гаоне. Но тут есть разные объяснения, как я постараюсь сейчас это объяснить, с точки зрения разных уровней. То есть я объясню, о чем говорил Раши, о чем говорил Виленский Гаон. И кроме этого мы добавим и пшат пройдем полностью. То есть о чем вообще речь, что тут имеется в виду, даже просто перевод, о чем речь. Да? Но этот перевод, он имеет какое-то смысловое значение для нас, стороническое, правильно? А с другой стороны, отсюда можно сделать какие-то более серьезные, более глубокие аналогии, более глубокие какие-то вещи увидеть внутри, то, что называется пшат ремеш драши сод, но мы не будем говорить сод, допустим, да, или ремеш, или драш, а мы будем говорить на уровне значений, как делится на написание Торы, делится на что оно делится? На буквы, а в буквах есть огласовки, а над буквами есть тагим, знаете, такие черточки, третий уровень, и таамим, это тоже значки, обозначения, интонации, и вот эти вот таамим, они обозначают, это четыре уровня, они параллельны пшат ремеш драш сод, то есть объяснением на этих четырех уровнях, и вот этот вот верхний уровень таамим, это песня. Что значит песня? Вот, например, читают Тору в Бейт-Кнессете. И правда, что в разных Бейт-Кнессетах у сефардов одна мелодия, у ашкеназов другая мелодия, еще у кого-то другая мелодия. Но даже если вы посмотрите внутри одного Бейт-Кнессета, у сефардим, например, или у ашкеназим, или еще кого-то, вы увидите, что в одном и том же Бейт-Кнессете, если читают разные люди, все равно таамим будут другие. То есть они читают те же самые таамим, но они их произносят так, как их душа может их произнести. Может, понимает, чувствует. И вот от этого зависит уже вот таамим. Теперь таамим – это не только вкус. Там – это вкус, правильно? На иврите там – это вкус. Там – это не только вкус. там это еще и смысл. Это наша душа, насколько может постичь смысл. Так? И это самый верхний уровень, который называется таамим. И он параллелен уровню сод. Насколько душа может принять вот это вот объяснение вот этой Торы, того, что читают этих букв, этого, всего вот этого, и букв, и никудот, и тагим, все вот это вместе, и восприятие этого души на самом высоком уровне, и оно выдает то, что называется шир. Тогда получается, что шира ширим – это песня души, а душа ведь есть во всем. Душа есть в камне, душа есть в человеке, душа есть в растении, правильно? Если душа уходит, значит, она перестает существовать, правильно? И душа того, в чем она существует, она всегда стремится вверх, обратно к источнику. А тело что делает? А тело, материя держит как в клетке эту душу. И получается, что душа все время стремится вверх. И в каком бы состоянии она ни была, она прославляет Творца. Мы этого не всегда чувствуем. И в чем разница между еврейским подходом и нееврейским подходом, например? Оно в том, что в нееврейском подходе мы видим только то, что находится в этом мире. Вот мы видим в этом мире вот песни про мужчину и женщину, например, да, это же ширим. Ширим, который идут из души. Есть какая-то тяга к выдать вот эти эмоции, вот это какие-то возвышенные чувства. А, нет, правда, у всех есть. И вот эти стремления все это выдать, это не еврейское. А что еврейское? Вот если бы те же самые чувства, которые между мужчиной и женщиной, о чем все поют всю дорогу, все поколения, всех народов, все что угодно, взять и перевернуть на отношения с Творцом и петь это Ему. Вот это все. Это вся разница. Но в этой каване, в этом намерении заложена разница между тем, чем мы занимаемся, шира-ширим. Да? Шира-ширим – это самое верхнее всего самого верхнего. То есть шир всех ширим вместе. Почему? Потому что это самое наивысшее. Это песня объединения между Всевышним и еврейским народом. И Эшет Хаэль. Чему она уподоблена? Эшет Хаэль – это, опять же, или это еврейский народ, как понятие шхина. Это душа еврейского народа. Я объясню еще сегодня, о чем речь. Или Эшет Хаэль – это душа еврейского народа. Это шхина. Или это хохма. Потому что изначально Эшет Хаэль, она выстроена, это тоже шир, правильно? Эшет Хаэль, он выстроен из 22 псуким, то есть 22 предложения. И каждый из них начинается на следующую букву алфавита. То есть алиф, бет, гимель, далет. У каждого из вас получили этот шир на WhatsApp. Вы можете посмотреть слова ее. И вы на... Ань, ну, Леора сейчас пошлет. И каждая строфа, она начинается со следующей буквы. Всего 22 строфы. Получается, что 22 строфы, 22 буквы, 22 буквы, которыми выстроен этот мир.
Цветом 22 буквы, понятно, выстроен этот мир. То есть весь смысл этого мира, он изложен в том, что должно быть какое-то объединение этой материи и духовности, то, что создал этот мир, и создание. То есть тот, кто создал и создан, мы должны объединиться вместе на этих 22 буквах. Правильно? Основой вот то, что написано в Шира-Ширим, то, что написано в Эшет-Хаэль, это, допустим, можно взять как поскольку это мишлей. Мы можем взять это как аналогию вот этого объединения. Какая должна быть вот эта Эшет-Хаэль? Теперь хохма. А зачем тут хохма? Эшет Хаэль, Вилинский Гаон пишет, что Эшет Хаэль – это хохма. Почему хохма? Матерь. Какая связь вообще с хохмой? Хохма, она – это понимание, то, включается понимание Торы. Это понимание Торы, оно способно уловить Тору, вот эти самые 23 буквы этого мира. Какой-то свет, который от нас скрыт, есть какой-то скрытый свет, который мы постоянно изучая Тору, пытаемся постичь. Этот свет находится в определенном месте, он у нас скрыт. В духовном месте, не физическом месте. А какой-то уровень духовности, он от нас скрыт. Для того, чтобы его постичь, мы должны постоянно учиться и постоянно стремиться вверх и хотеть, очень-очень-очень хотеть этот свет постичь. И тогда, когда он приходит вниз, приходят разные души. Обновление. А что такое обновление? Это новая жизнь, новый свет. Что такое новая жизнь, новый свет? Это хидуш аулам. Это мехадеш аулам. Это как комета, которая летит, по касательной задевает планету, и эти кометы начинают крутиться от того, что по касательной их затронули. Понятно, что это? Это и есть хидуш этого мира. Это то, что евреи делают в Чатоне. Они энергетически подкручивают этот мир, как бы обновляют его. Это и есть цвет жизни, потому что Тора – это жизнь. Так написано. А почему? Именно поэтому. Она дает новые силы этому миру. А для чего этому миру нужны новые силы?
Для того, чтобы мы могли делать свою работу и объединить этот мир с Творцом. Когда у нас будет достаточно сил, когда мы будем сильны, мы сможем это сделать. А когда евреи вообще сильны? Бывает такое, что мы сильные? Во-первых, когда мы объединяемся, и когда мы объединяемся с определенной идеей, когда мы горим идеей объединения с Творцом. Потому что, когда наши предки приехали в Эрец Исраэль после 2000-го галюта, 2000-летнего галюта, попали сюда, и у них была цель, чтобы евреи жили в Эрец Исраэль, техническая цель, сионистская цель, но она была оторвана от Торы. Торы в ней не было. И поэтому государство, которое построили, оно не религиозное. Потому что не было цели построить государство, которое будет объединено с Творцом. А была цель другая, и люди горели этой целью. И пока горели, побеждали. Но поскольку с Торой не соединено, эта цель сошла на нет. Потому что она конечна. Ну, приедут евреи в Израиль. И цели нет. Вот и все. А есть цели, мы об этом уже говорили раньше. А есть цели, о которых мы говорили раньше. Это цели бесконечные. Что такое конечная цель? Это, например, достичь в соревновании первое место. Достичь в соревновании, например, первое место. Нет. Нет. Может быть, еще приедут пробки сейчас. Вот. Что такое конечные цели? Это любая цель, которая обладает материальными какими-то... Одну секунду. Я перезвоню, не могу говорить. Цель, которая достижима, и когда она достигнута, дальше уже ничего нет. И нет смысла, потому что смысл есть, пока есть эта цель. И вот цель, допустим, получить золотую медаль на Олимпиаде, это цель, но после нее дальше ничего нет. И начинается все заново. Следующая цель, еще следующая цель. А есть цели, которые вечны. Например, объединить этот мир со Всевышним. Почему? Потому что Всевышний – бесконечность. Мы, присоединяясь к его цели, а он написал об этом в Торе, у него есть такое желание, мы объединяемся с этой целью, мы занимаемся бесконечным процессом. Бесконечным, пока Всевышний не захочет этот процесс завершить. Не от нас закончится этот процесс, а от него. Теперь. Рассказывают, что когда был написан Эшет Хайль, когда она была написана, Когда Шломо Амелех хотел сделать Ханукат Абайт, Бейт Амикдаш, вы знаете, что его отец всю свою жизнь мечтал построить дом для Всевышнего на земле. Его мечта была привести, дать это Всевышнему в этом мире место. И потому что имя, есть имя Всевышнего, одно из имен Всевышнего – Маком, место. И это его место. Мы должны стать его местом, его домом, его тем, что внутри чего он сможет находиться и проявлять себя. Байт – это бат и ют посередине. Ют посередине – это мужская часть, а бат – это женская. Мы для Всевышнего – женская часть. То есть получается, что мы как каля, а он как хатан. Или мы как иша, а он как бааль. Правильно? Получается, что ему аллегорически, опять же, мы должны построить ему Бейт Амикдаш в этом плане, чтобы он присутствовал в нас, как в доме. Но мы этот дом, этот Бейт Амикдаш, это только камни. И когда разрушили Бейт Амикдаш, и враги смогли зайти в Кодеш Кодешим, они смогли это беспрепятственно сделать. Раньше Коэн умирал, если он был чуть-чуть не той чистоты, да? А тут враги зашли, римляне, и ничего с ними не случилось. Почему? Потому что это место уже не работало. Шхина ушла, и остались только камни. А когда только камни, в камнях можно делать все, что угодно, это только камни. Пока есть шхина, оно работает. А как только оно уходит, оно перестает работать. Правильно? Поэтому уже никакого смысла не было. Так Давид Амелех, он мечтал, чтобы шхина всегда пребывала в Бет-Амикдаше. И чтобы это было домом для Творца, и чтобы оттуда шло благословение на все народы. Его сын Шломо Амелех реализовал этот план. И в какой-то момент он воздвиг этот храм, дом для Творца. И на утро должна была быть Ханукат Абайт. Теперь есть вещи, которые мы знаем о царе Шломо. Что он постигал суть вещей. Он знал смысл некоторых заповедей. И то, что написано было, что делать нельзя, он постиг смысл того, почему это нельзя, и решил, что он, да, сможет это преодолеть. Одна из таких вещей была, что нельзя жениться больше, чем на трех женах. Что нельзя увеличивать количество жен. Теперь, он взял не только жен, но и наложниц. Почему? В чем была его цель? Было 1000 женщин. 1000 женщин. И структура места, где они жили, оно было структурировано из 10 этажей. В прямом. Там были этажи, на которых он их размещал.
Дворец 10 этажей, как говорили, что у каждого строил свое.
У каждого было свое, но есть такое понятие, я сейчас объясню почему. Что все жили в определенном месте, которое выстраивалось по уровням. Может быть, это что-то на горе было, где дома стояли вот так вот по уровням. Но это было какое-то одно место, в котором они жили на 10 уровнях. Были уровни для наложниц и были уровни для жен. И эта структура, она символизировала принимающую сторону, женскую. Не просто женскую, а он хотел, все народы хотели породниться с царем Шломо, потому что видели, какая браха есть на Израиле. Так? И поскольку все цари хотели своих дочерей отдать, если не женами, то хотя бы наложницами, он их брал в жены с тем, чтобы они приняли Творца. Если они принимают Творца и уходят от идолопоклонства, то все в порядке. У него было 999, допустим, жен, допустим, я не знаю точно, сколько было, но по, как бы, по пониманию должно было быть столько, потому что она должна была быть тысячной. Кто это был? Это была египетская принцесса. А Египет, почему египетская? И почему именно вечером перед Ханукат Байт должна была быть его свадьба с египетской принцессой? Потому что Египет был символом идолопоклонства. Это был самый корень на земле идолопоклонства. И поэтому перевернуть ее, царскую дочь, то есть Мальхут Египта, для служения Творцу, это был пик. Это был пик, который перевернул бы все. Он бы исправил весь мир, открыл на утро Бет-Амикдаш, и все. И он выполнил всю работу. Это была его, так, был его такой план. Что получилось? Она его провела, сшила черные занавески, украсила бриллиантами, которые переливались, как звезды. То есть, понимаете, свет не идет через окна. Бархатные черные окна, вообще без света. Как будто звезды на небе. Он просыпается утром, смотрит, еще темно, засыпает обратно. Просыпается опять, смотрит, темно, засыпает обратно. И так несколько часов. А в это время должно было быть открытие Бет-Амикдаша. И люди со всего Израиля пришли в это место для этого открытия. Представьте себе, со всех сторон, по несколько дней. Зачем? Для того, чтобы навредить. Потому что это суть. Это суть другой стороны. Ну, конечно, а навредить? Это же святое. Какой гиюр? Вот такой? Вот такой на бумажке подписать? Ну, подписала, да, сказала. Тогда не было вот так вот, как сегодня, Бейдин. Тогда по-другому гиюр вообще принимали. Тогда ты в душе. Или ты еврей, или ты не еврей. Если ты перешел на сторону евреев, ты еврей. Если ты не перешел на сторону евреев, значит, ты идолопоклонник. И не было другого. Было такое, что не идолопоклонник, но как бы сочувствующий. Сочувствующий евреям. Всегда такие были.
Всегда такие есть.
Всегда такие есть. Но это что-то другое. А та настоящая была дочка своего папы, фараона. Вот. И, соответственно, в какой-то момент, а ему же никто не может постучать. Он царь. Кто может его будить? Кто может ему мешать? Только вечером была у него свадьба, а народ на улице уже начинает бунтовать. Обещали бы это Мигдаш. Все пришли. Это такая святая вещь, такая величина. А царя нету? Тогда что происходит дальше? Приходит Батшева, его мама. Заходит. И не просто на него кричит, а еще и бьет. Написано, что палкой. Написано, что палкой. Да. И тогда он молчал и в какой-то момент сказал: «Эшет хайль минца». Кто найдет доблестную жену? И сказал он это своей матери. О своей матери. Почему? Потому что он не нашел. И его жены все стали обратно идолопоклонницами. Все, кроме Батшевы. У него было, ну, неважно, сейчас мы об этом не будем говорить. Были еще две женщины, про которых, видимо, они не стали. Но о них мы сейчас говорить не будем. По крайней мере, все эти дочки царей и эти наложницы и жены, они достали. Теперь, что дальше происходило, рассказать в двух словах? Нет. Что происходит дальше? Дальше он приходит в Бет-Амикдаш. И открывается Бет-Амикдаш благодаря тому, что Давид ха-Мелех его открывает. А у Давида ха-Мелеха был старый сипур, что еще от рут моавитянки не все принимали, что он законнорожденный. Потому что думали, что моавитянка не может заходить в Израиль. То есть большинство народа уже да приняло, что моавитянка может, а моавитянин нет. А были такие, которые еще нет. И вот когда замок храма открылся благодаря тому, что он пришел, они все поверили в то, что Давид ха-Мелех действительно законный царь, и все в порядке. Теперь, он спел это был просто порыв души, потому что он понял, что такое настоящий Эшет Хаэль. Что Эшет Хаэль – это человек, это женщина, которая полностью вместе со своим мужем, потому что он знал, кто такой был Давид ха-Мелех, кто был его отец. И он понимал, что ей, его цели, самое важное в жизни. И она ради этого готова на все, даже сбить царя. Ну, то есть у нее самые высокие кованы. И цели у нее самые наивысшие. И она со своим мужем, то есть Давида ха-Мелехом, как одно целое. И вот это то, что он сказал. Но есть другие объяснения, что такое Эшет Хаэль. И вообще, то есть это как бы центральная линия, да, изначальная, от чего вообще это пошло. А о чем вообще написано Эшет Хаэль, это мы сейчас с вами немножко разберем. Если Леора уже послала всем, вы можете открыть телефоны, но при этом можете включить, можете открыть вот этот...
Микрофон как бы уже чуть-чуть прикрылся, да? Будем петь.
Нет. Я буду объяснять, я немножко объясню еще.
Значит, если вы откроете...
Давай звоню. Только что.
И включите на самолетный режим телефон. И тогда они не будут звонить, а с другой стороны можно будет читать.
А если просто звук отключить?
Можно. Так. Все справились? Мы сейчас начнем с вами переводить то, что здесь написано. Хотя бы сколько, так чтобы мы успели. Во сколько приходит еще?
Я попросила их 8 прийти.
А, очень много. Значит, я думаю, что минут 15-20 мы еще поучимся, чтобы хотя бы понять перевод, да? И что-то, может быть, тебе интересное вам успели сказать. А все остальное мы будем петь. И только, пожалуйста, скажи мне, когда будет, допустим, 6.15, так, чтобы я уже...
7.15.
Слегка 7. Угу.
Это пришло на полет души? Нет, я вам говорю.
Так. А розетка есть где-нибудь здесь?
Он перед глазами держит?
Не, мне не надо сейчас, мне надо пультатом.
А женщины тоже поют вообще?
Петь, если дома, конечно.
Если дома, почему нет? Нет, но я имею в виду за столом.
Ну а почему нет? Смотрите. Мужчины как бы принято, что поют своим женам, да? Но на самом деле это песня шхине, совсем не женщина. Но женщина тоже может считать, что это для нее. И тоже нормально. Потому что и для женщины тоже, мы же говорили, что пшат тут есть. То есть даже то, что написано просто, оно тоже работает. То есть это тоже и для женщин, и для шхины, и для хухмы, и для всего вообще, что...
Мы изучали, скажем, хухмы, да? Изучали ее именно как для женщин. И качество.
Поэтому я не очень хочу сейчас объяснять, как для женщин. А будем объяснять немножко другой слой. Хорошо? Допустим, как для женщины мы уже поняли, да? Ну, мы сейчас будем как чуть-чуть для женщины, а чуть-чуть нет. Значит, просто перевод для начала. Эшет хаэль ми имца варахок нитнинем михра. Значит, если взять как женщина, то понятно, кто найдет доблестную жену. И тяжело ее искать как жемчужину. Михра – это не от слова линкор, ликнот. Это от слова... лихрот. А лихрот – это как алмазы добывают. Вот написано, как пнением добывают, как жемчуг добывают. Тяжело добыть очень. Надо очень долго искать, чтобы добыть. Тяжело добыть. А теперь, если мы возьмем это как хохма или как шхина, или есть еще определение, что эшет хайль – это Тора. Тора. Для того, чтобы достичь, хоть чуть-чуть постичь Тору, это надо очень-очень-очень долго учиться. Что такое постижение? Это когда Тора, вот этот свет Торы, он соединился с нашей душой и стал частью нас. Для этого мы живем. Есть Тора письменная. Пока она письменная, когда она письменная? Она письменная, пока она не стала устной. А что такое стала устной? Она написана, мы ее прочитали. Она стала частью нас, мы ее выучили настолько, что она стала частью нас. И вот мы можем ее сказать и объяснить. И каждое объяснение любого из нас одного и того же предложения, оно будет разное. Почему? Потому что наша душа воспринимает по-другому, по-разному. Мы все разные, и наше постижение разное. И это и есть устная Тора. Провести через себя эту Тору, сделать, чтобы она стала частью нас, чтобы мы могли объяснить ее другим. И это наша устная Тора. И пока она не стала наша, она письменная. Понятно? Поэтому никакие две Торы не дали на горе Синай. Дали Тору письменную и устную для того, чтобы душа могла понять письменную. Чтобы она ее могла воспринять. И дали килим на это, дали какие-то понимания, каким образом сделать так, чтобы душа могла понимать и воспринимать, и выдавать дальше это понимание. А что это за понимание? Это тот скрытый свет Торы, настоящий, который мы вот так вот пытаемся по чуть-чуть, леосин, достичь с помощью вот этих 22 букв, которыми написано Тора. А это что такое 22 буквы и Тора? Генетический код этого мира. Вот это жизнь этого мира, мы его постигаем по чуть-чуть. Сможем достигнуть? Никогда в жизни. Но постигать должны. Вот эта цель, которая вечна. Постижение. Вечное постижение и спускание света. Правильно? Дальше. А дальше написано «Работ бнот асухаэль ват алит алькуляна». В конце уже, да? «Работ бнот асухаэль». Тут написано «Доблестную жену нигде не найдешь». Правильно? А тут написано «Многие женщины делают хаэль». Оказывается, многие делают или не найдешь? Вот вопрос. Да? А как его разрешить теперь, эту дилемму? Их много или одну не найдешь? А работ банота сухаэль. Многие делают хаэль, написано. Так вот, есть разница между лясот хаэль, делать доблестные поступки, или эшет хаэль, или человек, который это самый хаэль и есть. Пример. Есть люди, много людей изучают разные науки. Да? В любом университете любой человек изучает какие-нибудь науки. А есть ученый. Есть разница между ученым и людьми, которые изучают какие-то науки. Вот я учила физику, математику, это. А есть ученые. Есть разница между ученым, у которого это шем, суть. А есть человек, который пытается что-то там постичь, какие-то вещи. Но это не он, это не его суть. И вот разница между суть или пытается постичь. Точно так же, как Эшет Хай или многие женщины пытаются постичь. А речь о ком идет? О других народах. Если Эшет Хайль – это, допустим, Ам-Исраэль, другие народы тоже пытаются. И Бемет много хороших вещей делают. Но есть разница, когда это в крови. Потому что Тора, она заложена. Есть разница, когда заложена, или когда это надо постигать. И когда переходит на тот уровень у человека, когда уже он понимает, что вот это цель моей жизни, он просто переходит в Израиль. И все. Теперь. Батах Балев Баля. Уверен в ней, уверено в ней сердце ее мужа. А кто муж? Если она Тора. Если она Тора, кто ее муж?
И народ.
Народ Израиля, потому что он ее постоянно постигает. Он должен ее научиться постигать, он ее постоянно постигает. Ее Бааль – это народ Израиля. А она Тора. Она его жена. В этом смысле. Он Бааль, и он пытается ее постичь. Он хохма, она бина, тогда получается. А почему Батахба, почему он уверен в ней? Потому что Тора – это на ней мир выстроен, у нее не может быть никаких искажений. У нее не может быть никаких неправильностей. Она идеальна. Это у нас все не идеально, а она идеальна. Мы должны стремиться быть идеальными. А она Бесадер Гамур. Она в полном порядке. Она от начала времен до конца времен. Или, например, хохма. Если Эшет Хайль – это хохма, в ней человек должен быть уверен. Он постигает вот эту Тору, да? Опять же, хохма, Тора, все как бы оно вместе, оно... Это как бы разное объяснение, но смысл тот же самый, что нужно постигать этот свет, приносить его в этот мир, освещать этот мир, делать его лучше, давать ему больше сил, правильно? Вот как по касательной, давать жизненную силу, энергию и все это. Вешалель лоихсар. Шалель – это достаток. Достаток или то, что накопление. Не будет, не просто не будет незека, не будет нехороших вещей, но и будет достаток такой, что и не снилось. Какой достаток? Получаем свет от Торы. Правильное понимание. Люди, которые стремятся ко Всевышнему и делают действительно правильные вещи, получают благословение. Народ получает благословение благодаря таким людям. И весь народ, мы как весь народ, которые изучают Тору, можем принести большое благословение. И, разумеется, тогда не будет недостатка. Как во времена Шломо а-Мелеха, когда все были праведники, вели себя очень праведно, с таким царем. И все, и не просто не было недостатка, а написано, что серебро валялось на улице, никто не поднимал. Фрукты были такого размера, что удивлялись все страны. Это называется благословение. Ни о каких войнах вообще не шла речь, потому что все, наоборот, хотели породниться, все государства. Потому что какой смысл воевать с такой державой? А держава-то крошечная. А она... А какая громадная, да? Это внутренняя сила. Речь не о количестве места. Речь о внутренней силе. И внутренняя сила, она от горения идеи. Ведь Ханука, например, это же группа людей, которая столько лет побеждала благодаря своему горению. Не потому, что они были сильны, или они там какое-то особое там оружие имели, ничего подобного. Они благодаря своему харю держались. Гмаль татов велора. Тора, если человек ее соблюдает, он получает только, видит в ней только добро. Даже если с ним происходят какие-то нехорошие ситуации, он не видит в этом ничего плохого. Почему? Потому что понятно, что сейчас, в данную секунду, Всевышний меня испытывает. И это вызывает радость. У любого человека, который живет по Торе, это должно вызывать радость. Почему? Вы меня сверху обратили внимание. Мне дали это испытание, а не кому-то другому, значит, я могу. А если я могу, значит, на меня сверху смотрят, как на человека, который может, как на сильного человека. Так это радость большая, что на меня вообще обратили внимание. Кто я такой? На меня обратили внимание, мне дали это испытание. И это значит, что я могу его пройти, и я его пройду. Колье мои хае, то есть и в хорошее, и в плохое время, и в любое время. Дарша цемер упиштим, ветаз бахефец капея. То есть это значит, что она не просто, вот допустим, жена, да, она не просто... Ну, там есть шерсть и лен. Написано так, я перевожу сначала. Значит, она требует шерсть и лен и делает с помощью своих рук разные вещи из них, да? Теперь, это простой перевод. В простом переводе это можно понять, это означает следующее. Что есть женщины, которые есть шерсть, она будет прясть. Нет шерсти, она отдохнет, правильно? А это такая Эшет Хаэль, что она будет требовать. Ты что мне не принес, я простаиваю.
Да? Это редкая женщина.
А что я говорила?
Очень редкая.
А что я говорила? Вот. Так это простое понимание. А теперь, что мы знаем про шерсть и лен? Их нельзя смешивать. Тогда о чем тут вообще речь идет? А речь-то, получается, о чем-то другом идет. Мы сейчас должны понять, о чем. Смешивать нельзя. По какой причине? Почему? Ну и что? Ну, шатнес, почему нельзя смешивать? Ну что? Ну а почему с хлопком можно? Вот, кстати. Вот, кстати. Ну а почему он носил? Ну очень хорошо. А почему? А ему зачем? А нам почему никогда нельзя? А что оно значит вообще все это? Что оно все значит? Объяснений много. Я вам дам такое объяснение, которое мне сейчас кажется наиболее подходящим. Оно не тяжелое. Значит, цемер — это шерсть. И это самое теплое, самое горячее, что согревает человека. Лен – это самое холодное, что в любую погоду оно будет охлаждать тело. Получается, что здесь речь идет о дукотвиют. Два полюса разных. Два полюса. А человек где должен быть? Он не должен касаться полюсов. Он не должен быть в мании депрессии. Да? И он не должен быть биполярным ни в чем. Ни в отношениях к чему-то, ни в злобе, ни в добре, ни в чем. Он не должен выходить за рамки. Он должен держать золотую середину, которая и есть наша средняя линия, даат. Акоэн. Акоэн может выходить за рамки, потому что для него вот это все. Одна большая рамка. Это бесконечность, это безграничность. У него просто другой размер. Понятно? Дальше. Кианиот Сохар Мимирхак Тавилахма. Как корабли, которые занимаются продажами, издалека принесут хлеб, везут хлеб, да? Но на самом деле, что тут достигается с такой тяжестью и с такого далека? Давайте так, для того, чтобы действительно постигать Тору, вот эти самые высочайшие вещи, приносить в мир свет и так далее, мы должны быть внутренне к этому готовы. Потому что если мы только начали лавзор бычува, то, естественно, никаких там высоких вещей мы не достигнем. И даже если достигнем, то, скорее всего, сломаемся, и ничего хорошего уже из этого не будет. Поэтому для того, чтобы прийти действительно к высоким постижениям, это тяжелая работа. Она начинается очень-очень издалека. И пока ты приходишь к этому моменту, 20 лет тут, потом еще 20 лет там, потом еще там какое-то, тут постижение маленькое, там постижение маленькое. Сам. И пока ты придешь к вот этим вот действительно серьезным постижениям, проходят годы. И вот это и есть вот эти самые корабли, которые привозят хлеб. А лехем, что такое лехем? Ой, вы сейчас будете рады. Значит, есть три мира, в которых живет человек. Это Асия, Яцера и Брия. Правильно? Мыслительный уровень, чувствительный и мир действий. Каждая из них наполнена именем Всевышнего. Правильно? Каждая из них имеет свои 10 сферот и имя Творца. Имя Творца 26. Правильно? И вот у нас три уровня, которые имеют имя Творца. И получается 26 умножить на 3 равняется?
78.
Правильно, 78. А 78 гематрия слова «лехем». Это хлеб. Хлеб – это Тора. Она нас наполняет. Когда мы едим падшахарит утром, кусок хлеба грубого побола, скажем так, этот хлеб, лехем, наполняет нас все эти наши три уровня. Зачем? Потому что лехем – однокоренное слово со словом мельхама. Это война. А с кем у нас война в течение дня будет? Утром мы съели хлеб и пошли на войну. Правильно. На всех трех уровнях мы должны быть со Всевышним. И у нас должны быть эти силы во всех трех мирах противостоять. И лехем дает нам эту силу. Не зря пришли. Дальше. Мимирхактави. Она издалека придет. Вот это наполнение и понимание, оно приходит издалека. Но оно приходит. Мимирхакта вилахма. Вот это наполнение приходит издалека, но приходит. Ватакам бод лайла, ватитен терефли вейта, вихукли на ротеем. Я постараюсь быстро. потому что время у нас уже очень мало. Или нам придется дальше провести еще когда-нибудь урок на эту тему и просто закончить. В таком будет Лайла. Лайла – это время, когда нет света. И это время уподобляется Галуту. Ну, где мы сейчас? Нет еще Геулы, нет еще Машеха и все такое. И вот. Еще ночью, еще когда мы в Галуте, она уже дает терех лебейта, это еду своему дому. Абайт это Амасраэль, да? Вехок ле нарутея. И хок это закон. Нарутея это те, кто еще недостаточно понимает, еще не совсем в курсе. Еще не очень понимает, как себя правильно вести. Еще нужны какие-то вложения в людей, да? Еще каким-то образом надо их настраивать правильно, чтобы они понимали суть, чтобы они дошли до этого лехема сами. И вот Тора, которую мы спускаем, вот так вот доходим, она дает, это хлеб для тех, кто еще не может. Она и тех подпитывает, которые еще не могут. То есть есть люди, которые вот это уже набрали, вот это уже понимание глобальное, и силу имеют, и это та сила, которая подпитывает тех, кто еще не имеет. И они от них получают в галуте силу. Ну вот говорят про 36 праведников, например, да? Но мы же не говорим не только про них. Есть еще многие люди, которые много что на себе держат. Правильно? Теперь. Замымаса девати кахео миприкапея натакарен. Это значит, задумала посадить поле, виноградник, да? И из ее рук посажен керен, то есть виноградник. Она задумала посадить поле, и ее руками посажен виноградник. Обратите внимание, что не над «а», а не в женском роде посажен виноградник, а в мужском над «а». Почему в мужском? Она задумала, и почему-то в мужском роде посадил виноградник. Потому что если она задумала, он посадит. Ну понятно, да? Но если он посадит, понятно же, что она посадила. Потому что она же задумала. Ну, понятно, да? Что, она сама копать будет? Сама копать не будет. А если серьезно, то о чем речь? Керем гематрия 260. Двести шестьдесят – это 26 умножить на 10. А 26 умножить на 10 – это что? Чего у нас есть 10? Сферот. А в каждой сферот есть что? Имя Всевышнего. Иначе все в мире, любое явление имеет внутри имя Всевышнего. Иначе бы оно не существовало. Так? Получается, что керам это и есть вот эта гроздь винограда, то есть 10 сферот. А таких 10 сферот есть, весь мир им наполнен, их много. Но если она задумает посадить, это проявится в мире. А что она должна задумать? Этот керам – это реализация от самого верха до самого низа, например, если у нее была какая-то идея, и она ее реализовывает в духовном плане, или в физическом, или в любом другом, на любом уровне, да, действий, чувств, мыслей, на любом уровне любая задумка, которую она захотела и реализовала, та, что идет в ту сторону, которую хочет творец, по Торе, она выстроила еще один керам. реализация от головы до ног, то есть соединение между идеей и реализацией, это керам. Человек решил сделать какое-то хорошее дело, полезное, и жена захотела сделать какое-то полезное действие, муж сделал, она посадила керам. Это шутка. Вместе посадили. А да, а еще замама саде – это более глубокий такой вариант, который тут так сильно не поймешь, если не знаешь, что такое замама. Это намордник. Замама саде – это кхэл. А кто у нас иш саде? Иш саде. Еш иш оэль, еш иш саде. Эсав. Надела намордник на Эсава. Каким образом? Когда, какую браху получил Яков? Когда ты, Эсав, когда Яков будет слабый, ты будешь сильный. Когда Яков будет сильный, ты будешь слабый. Что это значит? Когда ты с Торой, на нем будет намордник. Он ничего сказать не сможет. У него не будет силы, ты лишаешь его силы, когда ты с Торой.